Часть вторая. Мятежники. Глава пятая. Зерцало огня. Первое. Это сладкое ощущение себя. Вот первое, что подумал Эгин, когда понял, что сидит на мягком ковре. Его ноги были подперты чем-то мягким, спина покоилась на тугих подушках. Его тело существовало. Легкие наполнялись воздухом. Глаз он, однако, не открыл. Судя по голосам и по разговорам, он находился в компании не слишком веселых, но достаточно просвещенных людей. Голоса некоторых показались Эгину знакомыми или только показались? «И когда я увидел у своего ложа жука-мертвителя, когда его тлетворный запах ударил мне в ноздри, а сияние его глаз поведало мне о том, сколь близок я к последней черте, о том, сколь я бессилен даже против такой ерунды, я, тогда еще 13-летний мальчишка, понял, что нам не уничтожить магию, не уничтожить хотя бы уж потому, что ее не уничтожить никому». Свод равновесия лишь разыгрывает бурную деятельность по истреблению мира Хумерова. Это театр. В действительности же все, что происходит под началом Гнора, — мародерство. Мы не уничтожаем, мы лишь крадем под благовидным предлогом. Со времен Инна Окслагена, похоже, не осталось людей, у которых хватит твердости духа на то, чтобы уничтожить Дёрх, Хват Тигерменда или что-то сродни этому. Сказать, что Эгин был удивлен, услышав такие речения, значило бы не сказать ничего. Не будь головная боль столь мучительной, а положение столь двусмысленным и неопределенным, он непременно открыл бы глаза, чтобы взглянуть на этого любителя резать правду матку. Но он даже не пошевелился. Рассказчик не умолкал. Голос его был тих, но интонации выдавали в говорившем человека, не обделенного ни умом, ни волей. Очень скоро Эгин утвердился в мысли, что находится в обществе коллег, по крайней мере, одного коллеги. Самой разумной тактикой, на которую очень рассчитывал Эгин, было продолжение тактики, уже невольно им принятой, а именно лежать тихо и притворяться мертвым. Тактика опоссумов. Насекомых и раненых побежденной стороны на поле брани. Судя по акустике и мерным покачиваниям, он пребывал в довольно просторном зале, который, скорее всего, являлся капитанскими гостевыми апартаментами Зерцала Огня. Кроме Эгина, в нем находилось не менее 5 человек. Именно столько он насчитал по негромким покашливаниям и шороху одежд. Соблазн взглянуть на них сквозь частокол ресниц был велик, однако же Эгин сдержался. Но ему не случилось дослушать рассказ до конца. «Прошу прощения, милостивый Геозир», — прервал рассказчика чистый тенор. «Кажется, наш гость уже в сознании». «Хватит придуриваться. Взгляните на нас своими ясными зелеными очами, Рахсаван».
«Это, кажется, мне», — сообразил Эгин, полностью поглощенный совсем другим вопросом. «Где же он совсем недавно слышал этот мальчишеский голос?»
Второе. Продолжать игру в спящего действительно было глупо. Ибо играть всегда имеет смысл до тех пор, пока никто не подозревает о твоей игре, иначе превращаешься в посмешище, в жизни совсем не то, что в театре. Веки Эгина тяжелые, словно бы к ним были подвешены свинцовые гирьки, поехали вверх. Его левая рука будто бы сонно, будто бы случайно зацепила ножны, они, разумеется, были пусты. О да, голос был знаком Эгину, он не ошибся. Тот, кто посоветовал ему не придуриваться, был никем иным, как новым знахарем свода равновесия, который пользовал Эгина не далее, как утром сего дня, безусым 15-летним мальчишкой. «Разумеется, он тоже запомнил меня, обладателя ясных зеленых глаз», — подумал Эгин.
Но это был не единственный сюрприз, который выпал на долю Эйгена, больше всего походившего в тот момент на слепого кутенка в день своего вступления в мир зримого. «Позвольте представить вам, милостивые геозиры, моего коллегу и, главное, друга Эйген, Рахсаван Опоры Вещей». Это был Илонаф. Он и никто другой. Третье. Эйген устроился на подушках и превратился в слух и зрение. Его глаза быстро привыкли к яркому свету масляных ламп, которых капитан, сидевший во главе трапезы, не пожалел для этого сборища. Теперь Эйген имел возможность видеть все. И зрелище того стоило. Большая половина присутствующих в капитанском гостевом зале была ему знакома. Кто очень хорошо, кто едва-едва, а кое-кто в той степени, в которой только могут быть знакомы мужчина и женщина. Во главе низкого морского стола, сервированного довольно небрежно, восседал, облокотившись на подушке, гладко выбритый и совершенно седой мужчина неопределенных лет, сухопарый, костистый, похожий на какого-то древнего северного героя. Его крамольные и противоречивые разглагольствования о магии, своде равновесия и жуках-мертвителях пришлось только что слышать Эйгену. Этот явно коллега. Рядом с ним улыбчивая черноволосая дама с богатой прической, любительница четвероногих гадин, его бывшая любовница, госпожа Вербелина Исаран, с виду само целомудрие, Вербелина холила в своих когтистых лапках руку седовласого рассказчика. Сомнений в том, что они любовники, у Эйгена, разумеется, не возникло, впрочем, ревности тоже. Подле Илонафа сидела миловидная, но чудовищно бледная молодая особа с пикантными родинками или мушками. На таком расстоянии разобрать Эйгену не удавалось. Над верхней губкой ее русые волосы были заплетены в четыре косы, взгляд стыдливо опущен. Где-то он ее уже видел, эту скромницу. Одна из подруг Илонафа? Одна из его соседок по желтому кольцу? Нет? Служанка Вербелины? Но в тот момент, когда Илонаф стал подниматься со своего места, чтобы, вероятно, похлопать по плечу своего оклемавшегося друга и коллегу Эйгена, девушка с четырьмя косами как-то очень по-детски попыталась удержать Илонафа за рукав, словно стремясь предотвратить действие, смысла и значения которого она, русоволосая, не понимала. «Удержать за рукав! О, Шилол!» мысленно возопил Эйген, который уже видел похожую сцену однажды в Валом театре, когда престарелые Эллат и Эстарта сводили счеты перед финальным поединком на жестяных мечах. Только на месте Илонафа был тогда Арт Окслайн, убитый им Эйгеном днем позже. Рядом с Илонафом сидела спутница Арда Окслайна. Да... «Общество приятное во всех отношениях». Эйген потер виски, как будто это могло облегчить его мучение. Итак, он знал всех, кроме любовника Вербелины. Да, но ведь о самом существовании такового он тоже до сегодняшнего дня не подозревал.